Глава 9, в которой много говорят о судьбах России. Остаток ночи бессонный, беспокойный и бестолковый Эраст Петрович провел на Николаевском вокзале, пытаясь восстановить картину произошедшего и обнаружить следы преступников. Хотя свидетелей было множество, как синемундирных, так и партикулярных, ясности они не прибавляли. Все говорили про какого-то офицера, якобы бросившего бомбу, но никто, как выяснилось, его не видел. Понятно, что внимание полиции и агентов было сосредоточено на отъезжающих. На окна вокзала никто не смотрел, но все равно выходило странно. В присутствии нескольких десятков людей, приученных к профессиональной наблюдательности, безнаказанно взрывают их начальника, и никто ни сном, ни духом. Объяснить беспомощность полиции можно было разве что чрезмерной дерзостью нападения. Непонятно было даже, откуда бросили бомбу. Вероятнее всего, из коридора, потому что никто не слышал перед взрывом звона разбитого стекла. Однако же листок с буквами «БГ» был обнаружен именно под окном со стороны перрона. Может быть, снаряд забросили в форточку? Из 4 человек, находившихся в дежурной в момент взрыва, жив остался только поручик Смольянинов. Да и то только потому, что в это время уронил на пол перчатку и полез за ней под дубовый стол. Крепкое дерево уберегло адъютанта от большинства осколков, только в руку вошел кусочек железа. Но зато и свидетель из поручика получился неважный. Он даже не мог припомнить, была ли открыта форточка. Сверчинский и неустановленная дама скончались на месте. Гимназиста увезли в санитарной карете, но он был без сознания и явно не жилец. На вокзале распоряжался Пожарский, которого министр телеграммой назначил временно исправлять должность убитого. Эраст Петрович же чувствовал себя праздным наблюдателем. Многие косились на его неуместный в данных обстоятельствах фраг. В 8 часу, окончательно поняв, что здесь ничего выяснить не удастся, статский советник уговорился с Пожарским встретиться позже в управлении и, погруженный в глубокую задумчивость, поехал домой. Намерения его были таковы — 2 часа поспать, потом сделать гимнастику и прояснить голову посредством медитации. События развивались столь стремительно, что рациональность за ними не поспевала. Требовалось вмешательство глубинных сил души. Сказано: среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи. Но осуществить план не вышло. Тихонько открыв ключом дверь, Эраст Петрович увидел, что в прихожей, сложив ноги калачиком и привалившись к стене, спит Мааса. Это само по себе уже было необычно. Надо полагать, ждал хозяина, хотел о чем-то предупредить, да сморила. Будить настырного и любопытного камердинера Фондорин не стал, чтобы избежать лишних объяснений. Бесшумно ступая, прокрался в спальню, и тут стало ясно, о чем хотел предупредить Мааса. Поперек кровати раскинулась эсфирь. Руки отброшены за голову, ротик приоткрыт, достопамятное алое платье безнадежно измято, очевидно, отправилось сюда прямо с приема, после того, как Эраст Петрович, извинившись, отбыл к месту трагедии. Фондорин попятился, рассчитывая ретироваться в кабинет, где можно было отлично устроиться в просторном кресле, но задел плечом о дверной косяк. Эсфирь немедленно открыла глаза, села на кровати и чистым звонким голосом, будто вовсе и не спала, воскликнула: «Явился, наконец! Ну что, оплакал своего жандарма?» После тяжелой и бесплодной ночи нервы статского советника были взвинчены, и потому он ответил в несвойственной ему резкой манере. «Ради того, чтобы убить одного жандармского полковника, вместо которого завтра же пришлют другого, революционные герои заодно раздробили голову ни в чем не повинной женщине и оторвали ноги подростку. Мерзость и злодейство — вот что такое-то твоя революция!» «Ах, революция — мерзость?» Сфирь вскочила и воинственно уперла руки в бока. «А твоя империя не мерзость? Террористы проливают чужую кровь, но и своей не жалеют.
Они приносят свою жизнь в жертву и потому вправе требовать жертв от других. Они убивают немногих ради благоденствия миллионов. Те же, кому служишь ты, эти жабы с холодной мертвой кровью, душат и топчут миллионы людей ради благоденствия кучки паразитов.
Душат, топчут. Что за дешевая риторика?
Фандорин устало потер переносицу, уже пожалев о своей вспышке.
Риторика? Риторика?
Эсфирь задохнулась от возмущения.
Да вот!
Она схватила газету, валявшуюся на кровати.
Вот, «Московские ведомости». Читала, пока тебя ждала. В одном и том же номере, на соседних страницах. Сначала тошнотворная рабская сюсю. Московская городская дума постановила поднести памятный кубок от счастливых горожан флигель-адъютанту князю Белосельскому Белозерскому, доставившему всемилостивейшее послание помазанника Божия к москвичам по поводу всеподданнейшего адреса, который был поднесен его императорскому величеству во знаменование грядущего десятилетия нынешнего благословенного царствования. Тьфу, с души воротит. А рядом, пожалуйста. Наконец-то Министерство просвещения призвало неукоснительно соблюдать правила о недопущении в университеты лиц иудейского вероисповедания, которые не имеют вида на жительство вне черты оседлости и во всяком случае не выше установленной процентной нормы. Евреи в России — самое удручающее наследие, оставленное нам несуществующим ныне царством польским. В империи евреев 4 миллиона, всего-то 4% населения, а миазмы, исходящие от этой язвы, отравляют своим смрадом. Дальше читать? Нравится? Или вот. Принятые меры по преодолению голода в 4 уездах Саратовской губернии пока не приносят желаемого результата. Ожидается, что в весенние месяцы бедствие распространится и на сопредельные губернии. Высокопресвященный Алоизий, архиепископ Саратовский и Самарский, повелел отслужить в церквах молебны о преодолении напасти. Молебны! И блины у вас в горле не застрянут!
Эраст Петрович, слушавший с болезненной гримасой, хотел было напомнить обличительнице, что и сама она вчера не пренебрегла долгоруковскими блинами, но не стал, потому что это было мелко, и еще потому что в главном она была права. А Эсфирь не унималась, читала дальше.
Ты слушай, слушай. Патриоты России глубоко возмущены алатышиванием народных училищ в Лифлянской губернии. Теперь детей там заставляют учить туземное наречие, для чего сокращено количество уроков, отведенных на изучение закона Божия, якобы необязательного для неправославных. Или из Варшавы, с процесса Корнета Барташова. Суд отказался заслушать показания свидетельницы Пшемысльской, поскольку она не соглашалась говорить на русском языке, ссылаясь на недостаточное знание оного. Это в польском-то суде.
Последняя цитата напомнила Фандорину об обрубленной ниточке, убитом Арсении Зимине, чей отец как раз и защищал в Варшаве злосчастного Корнета. От досадного воспоминания Эрасту Петровичу сделалось совсем тошно. «Да, мерзавцев и дураков в государстве много», — нехотя сказал он.
«Все или почти все. А все или почти все революционеры — люди благородные и героические», — отрезала Эсфирь и саркастически спросила. «Тебя это обстоятельство ни на какую мысль не наводит?»
Статский советник грустно ответил. «Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, а злу служат мученики и герои.